Итак, сегодня мы будем читать дальше второе послание святого апостола Петра, третья глава, первых два стиха. Второе послание святого апостола Петра, третья глава, два стиха сначала. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И мое желание сегодня вместе с вами порассуждать на тему «Гарантия безопасности». Ведь в то время, когда писал апостол Петр это послание, и в то время христиане практически все были в изгнании, терпели бедствия, гонения, презрения. Совсем не то время, что теперь мы живем. И вот этим гонимым людям, которые были изгнаны с насиженных мест. Многие из них были лишены своей родины, им пришлось скитаться, страдать. И для них так необходимо было в то время поддержка, вот, чтобы они не унывали, чтобы никто из них не разочаровался. И вот апостол Петр, как и другие апостолы, пишет это послание, при том, как он здесь сказал, «Я уже второе послание пишу вам». Для чего мы, как церковь, собираемся вместе? Для чего мы, как церковь, имеем богослужение и приходим на эти богослужения? Я хочу сказать, что люди по-разному воспринимают церковь. Для одних людей церковь – это социальная среда, дома скучно сидеть, вот, а здесь можно прийти, пообщаться, увидеть старых друзей, вот, поговорить, обсудить, а может, кого-то и пересудить. Вот, так что это для некоторых людей – это социальная среда. Для некоторых людей церковь – это клуб по интересам. Вот здесь, в этой церкви, интересуется это общество, здесь интересуется Богом, да, религиозные люди. И меня тоже интересует религиозный вопрос. И поэтому люди идут в церковь. По многим другим. Но вы знаете, в Писании, чем оно живо и действенно, что оно показывает нам целенаправленность богослужений. Для чего церковь собирается вместе? Почему верующие люди седьмой день, воскресенье, или седьмой день, когда-то была суббота, а воскресенье – это первый день недели. Почему люди первый день недели оставляют все свои заботы, где бы они ни находились, на каком бы расстоянии, вот какая бы работа их ни ожидала там дома, все оставляется, и люди идут, может быть, за многие мили, идут для чего? Чтобы побыть в общении несколько часов. А вот смотрите, вторая глава Деяний святых апостолов. Для чего они собирались? Они же пребывали в учении апостолов. Вот оно, первое назначение, это самое важное, самое главное. Итак, в учении мы учимся, нам постоянно необходима учеба, постоянно. Мы постоянно питаемся, и так как тело наше постоянно требует пищи, точно так же наш духовный человек, он требует постоянного питания, и мы приходим в церковь для того, чтобы питаться. Конечно, все еще зависит от качества питания и от количества питания тоже. Так вот, Слово Божье – это то Слово, которое имеет жизнь в самом себе. И это Слово, которое, когда человек его воспринимает и питается Словом Божьим, оно производит в нас духовный рост. Не просто слушать Слово Божие, а принимать это Слово Божие. И тогда оно производит духовный рост. То есть наша вера возрастает, наша жизнь изменяется. И мы преображаемся в образ Господа Иисуса Христа. Вот для чего наше богослужение, для чего мы собираемся. Потому что вера от слышания, не от слушания, это разные понимания. Вас могут слушать, когда вы разговариваете, но глаза стеклянные, и он где-то или она находится в другом месте. Он не слышит то, что вы говорите. А вера для того, чтобы возрастала, необходимо слышать то, что говорит Господь. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. Вот оно что. Итак, никто из нас не может расти автоматически. Вот бы было бы хорошо. Один раз в год пришел на богослужение, и достаточно уже потом целый год растешь. Нет. Царство Божие усилием берется, так говорит Слово Божие, и употребляющие усилия. То есть усилие необходимо. Ведь для того, чтобы пропускать богослужение, всегда находится тысячу причин. Но нужно прилагать усилия, чтобы преодолеть эти причины. Вот для чего мы собираемся. Писание говорит и учит нас, возлюбите чистое словесное молоко. Для чего? Для того, чтобы возрасти, оказывается, никак невозможно возрасти во спасение, минуя Слово Божие. Никто из нас, дорогие мои, самостоятельно не в состоянии преодолеть самое маленькое искушение, самое маленькое испытание. И мы, к сожалению, забываем об этом. Вот в чем дело. Путь в небеса, путь в Царствие Божие – это путь борьбы, это путь страданий, это путь бодрствования. Мы забываем об этом. Да, люди сегодня говорят, ну, какие могут быть страдания на сегодняшний день? Нету никаких страданий. Вы хотите страданий на сегодняшний день? Оставьте в четверг все свои работы, придите на молитвенное собрание. Вы посмотрите, как это будет тяжело для вас. Попробуйте, и вы знаете, самый элементарный путь, невзирая ни на что, нет, сегодня богослужение я должен, я должна быть, чего бы мне этого не стоило. И это путь страданий, путь борьбы. Но мы склонны забывать, дорогие мои, сколько самых неожиданных преград на сегодняшний день. Лжепророки, лжеапостолы, ложные учителя, лукавые деятели, делатели. Это все преграды. И мы забываем. Вот что пишет апостол Петр. Опасность. Были проблемы, есть проблемы и будут проблемы. А где гарантия безопасности от этих проблем? Как обезопасить себя от этих преград, от этих проблем? И вот Петр об этом пишет. Если у нас уверенность в нашей сохранности, что Бог сохранит нас, при самых величайших опасностях, которые строятся дьяволом на нашем жизненном пути, где гарантия? Есть ли гарантия сохранности? Где она скрывается? Слово Божье. Вот гарантия нашей безопасности. Вот гарантия нашей сохранности. Ничего другого нету, даже подобного. Слово Божие. Вот почему, смотрите, он говорит, итак, это уже второе послание, пишу я вам, возлюбленные, в них напоминанием, чтобы вы не забывали. Апостол Павел пишет Коринфянам, в первом послании, 15 главе, он там пишет, начинается так, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вас. Напоминаю. Оказывается, и коринфяне склонны были забывать. И не только коринфяне. И Израиль был склонен забывать. Посмотрите, что Бог говорит в Второзаконии, 8 глава. Он говорит, «Итак, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне». Вот уже 40 лет. Помни, оказывается, они тоже склонны забывать. И не только это. И церковь склонна. И фессалоникийцы также забывали. Апостол Павел пишет второе послание фессалоникийцам 2:5. «Не помните ли, что еще находясь у вас, я вам говорил это?» Речь идет о наступлении Дня Господня. Уже пришли там ложные учителя в Фессалонику и говорят, «О, уже День Господень наступил». И они в таком недопонимании, «Как же это? А как же церковь на земле? А вы уже говорите, что День Господень наступил». И вот Павел пишет второе послание, и он говорит, «Так я же вам толковал, я же был у вас, откуда у вас такое разочарование? Я же говорил вам об этом, вспомните». Вот в чем дело. И не только это. Апостол Павел пишет послание Тимофею во втором послании, 2 глава, 14 стих. Он пишет, Тимофей, напоминай им, там в Ефесе, где ты пастырем церкви, напоминай им, заклиная перед Господом, это очень серьезно, заклиная, что? Не вступать в слово прения, оказывается, уже тогда были любители поспорить. А он говорит, ни в коем случае. Почему? Потому что слово прения абсолютно не служит пользе, а наоборот, к расстройству. Вот что. И многие другие вещи. Итак, сущность, принципы, и необходимость напоминания. Первый стих. Послушайте еще внимательно. Это уже второе послание, пишу я вам, к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Итак, сущность, принципы и необходимость напоминания. Напоминание можно по-разному. Да сколько раз я уже тебе долбил, говорил, как горохом об стенку. Вы такие напоминания слышали? Так вот, посмотрите, стиль и форма обращения. Нам нужно учиться этому напоминанию. Оказывается, простой рыбак, но он знал этику обращения, как нужно обращаться к верующим людям. Посмотрите, обращение к церкви имеет огромнейшее значение. Петр знает, к кому он обращается. Он знает, кто члены церкви. Он знает, что это за личности. Вот к кому обращается. И так он заканчивает второе послание. Посмотрите, он ясно и открыто указывает им гарантию их безопасности. Кто эти люди? Петр хорошо знает, кто эти люди в церкви. Он знает, что это такое, это церковь, что это за общество людей твоих. Они заслуживают порицания. Все мы заслуживаем порицания. Но это не наше дело. Порицать церковь – это не дело Петра. Вот что мы должны. Он обязан утешать, он обязан ободрять, он обязан их наставлять. Он обязан созидать церковь. Вот кто такой Петр, вот кто такие служители. Не порицать, не оскорблять и не унижать. Потому что это церковь, это те, за кого Господь проливал свою кровь, это те, за кого Господь умирал на кресте. Вот кто члены церкви, это сыны и дочери Всевышнего Царя Щадая. Помните, в одном из своих сочинений автор Ин говорит так, называет Всевышнего Бога. Это сыновья и дочери. Поэтому указывать правильный путь, правильный выход из положения – вот наша обязанность. Так делали все Божьи посланники. Почему? Потому что это только мир считает нас мусором, пылью и грязью. А Писание совсем иначе смотрит на детей Божьих. А Писание говорит, что спасенные люди – это люди избранные, еще при создании мира Бог их избрал. Это те, которые будут в вечности, когда придет Господь, и когда Он разделит вот это всех, поставит одних по одну сторону, других по другую сторону. И эти сильные люди этого мира, вот они будут как мусор, как грязь под ногами. А для вас, благоговеющие, Писание говорит, зайдет солнце правды, и вы будете сиять, как светило на тверди небесной, как звезды навек и навсегда. Петр это знает, вот с кем он имеет дело, вот к кому он обращается. Вот он говорит, пишу второе послание вам. Это не мусор, они плод бесценного, величайшего подвига Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Члены церкви, люди возрожденные, люди спасенные, это люди, чей разум очищенный от всякого мусора, чья совесть абсолютно чиста и совершенна. Да, дорогие мои, они могут радоваться радостью совершенной. Кто? Верующие люди. В самых трудных переживаниях, в самых трудных скорбях они могут благодушествовать в немощах. Помните, Петр говорит, то есть Павел говорит, я благодушествую. Вот такие члены церкви. И Петр знает, к кому он обращается. Итак, если люди возрожденные плачут, то это не сухие слезы, а это в действительности слезы искреннего сочувствия, сострадания, переживания. Вот оно что. Если дети Божьи плачут, то это не плач безутешных людей, которые в действительности попали в тупик и не имеют выхода, нет. Если дети Божьи и страдают, то их страдания осмысленные. Они знают, за что они страдают. Только бы кто не пострадал из вас, как вор или разбойник. Вот что говорит Слово Божие. Второе из этого обращения, вот что мы видим отсюда, чему мы можем учиться, непреложность искренней любви. Посмотрите, как он говорит. Итак, возлюбленные, пишу вам, возлюбленные. Вот кому он обращается, возлюбленные. Интересно, что Петр хочет сказать, вы являетесь объектом моей любви. это члены церкви. И нам нужно учиться этому, чтобы не выборочно, о, с этим могу общаться, а с этим даже сидеть не хочу. Петр показывает, вы, возлюбленные, все, он не делает выборочной остановки. Вот это такая церковь. И заметьте, что вы объект моей любви. Заметьте, он несколько раз в своем послании, 2 глава 11 стих, 1 послание, 4, 12, здесь в 3 главе 8 стих, 14 стих. То есть это слово для него очень популярное, обращаясь к верующим людям. Так вот, дорогие мои, Петр хочет сказать, если Бог вас любит, а Он же и меня любит, то и я вас люблю. Вы видите, это взаимосвязано как? Бог любит вас, Бог любит меня, я люблю вас, вы любите меня. А теперь возьмите, одно звено уберите отсюда. И что получится? Вот оно что, объект любви. Если Бог любит вас, то как иначе я могу относиться к вам? Я не просто призываю вас быть, брать любовью. Нет. Смотрите, первое, второе послание, 7 стих, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, вот что там. Члены церкви, а особенно служители, должны быть примером как в повседневной жизни, так и по отношению к любому члену церкви относиться с любовью, вот оно что. Так вот, когда Петр оставляет тему ложных учителей, заметьте, здесь и первая глава, вторая глава, все время идет о страданиях, о том, что терпеть должны верующие люди, вот ложные учителя, и когда он оставляет эту тему, его сердце наполняется нежностью и любовью к этим людям. Он хочет их утешить, он хочет их ободрить, чтобы они не унывали. Вот оно что. Так вот, он называет поэтому их возлюбленные. Почему? Его цель не устрашать читателей, а его цель наоборот утешать и ободрять. Вы знаете, какова цель увещания? Цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Вот цель увещания. Не унижать человека, не оскорблять человека, а цель увещания – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной вере. Вот о чем говорит человек, который вас увещает. Он должен иметь любовь, он должен иметь добрую совесть, он должен иметь нелицемерную веру. Тогда увещание будет иметь пользу. А если нет, тогда это пустословие и больше ничего. На этом не заканчивается любовь Петра к ним. Он говорит, это уже второе послание пишу вам. Почему второе? Потому что люблю вас. Поэтому я не перестану напоминать вам об этом. Да, может быть, кому-то не нравится. Нет. Почему так поступаю? Слушайте, пишет апостол Петр, второе послание к Коринфянам. Почему я так поступаю, коринфяне? Да, вы меня считаете, кто знает кем, я знаю, что я вам не нравлюсь. Но почему я так поступаю? Потому что не люблю вас? Нет, Богу известно, но так, как поступаю, и буду так поступать. Почему? Потому что люблю вас. Вот что говорит Павел. И для меня, он говорит послание филиппийцам, и для меня не тягостно писать для вас, потому что я люблю вас. Потому что это, то, что я вам говорю и то, что я вам пишу, оно служит гарантией вашей безопасности, вот, дорогие мои, где. Это есть гарантия защищенности и вашей опасности. Верующие должны иметь гарантию безопасности, иначе это будет мучение, а не вера. Если вы не имеете гарантии, если вы не уверены в защищенности, то это мука, это не вера. Писание дает нам удивительную гарантию в этом. И это гарантия в Слове Божьем. Следующее, о чем здесь говорится, необходимость напоминания. Итак, что есть напоминание? Напоминание, которое я вам пишу, второе послание, это есть потребность моей любви. Это не просто я должен, почему? Ну, раз я занимаю это служение, то я должен это делать. Мне, конечно, безразлично, некоторые говорят, как ты отнесешься и все, но я должен. Нет, это не служение, это не служитель. Я напоминаю, потому что это потребность моей души, это потребность, это то, во что я укладываю душу свою, это часть меня самого, говорит Петр. Поэтому я напоминаю, это потребность моей любви к вам. Вот о чем говорит. Я знаю, что вы склонны к забывчивости. Все мы склонны к забывчивости. Так вот, Господь через пророка Исаию, 12 глава, он говорит: «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Вы не имеете права умолкать. Это должно быть потребностью вашей любви. Это должно быть частью вашей жизни, вашей души. Потому что в этом гарантия. И потому напоминание есть Божье благословение. Очень часто люди говорят: да уже надоело это слушать. Да одно и то же, и один, и второй, и третий раз. А Писание говорит, это благословение. И когда напоминания прекращаются, значит, что-то не в порядке. Напоминание страданий, бедствий, скорбей. Павел пишет: я страдаю даже до уз, как злодей. Почему? Потому что ваше духовное состояние – это есть часть моей жизни. И я ничем не дорожу, он говорит, абсолютно. Так вот, почему? 10 стих: ради избранных. Вот оно что. Я страдаю, да, как злодей, до уз, ради избранных. Вот оно что. Для того, дорогие мои, чтобы Евангелие могло действовать, необходимо страдание. Помните, апостол Павел пишет Галатам: «О, несмысленные Галаты, для которых я снова в муках страдания». Какие, что, обидели Павла коринфяне? Он такой честолюбивый? Нет, он говорит, для которых я снова в муках страдания, доколе не изобразится в вас Христос. Это часть моей жизни, я душу свою вкладываю. Для чего? Чтобы Христос в вас изобразился. Не для того, чтобы вы ко мне относились, почитали, уважали. Это не для меня. Вот оно что. Для того, чтобы Евангелие могло действовать, в действительности должно быть, как женщина в муках рожает, так и для нас это должно быть. Так вот, Павел, почему ты сегодня пришел сюда и проповедуешь? Тебя вчера взяли за ноги, выволокли, побили камнями, все подумали, что ты уже умер. А ты встал утром опять и пошел, и начал проповедовать. Почему? Что двигает тобой? А для меня жизнь в этом заключается. Это смысл моей жизни. Я хочу, чтобы вы имели гарантию, чтобы вы видели, что то, что дает нам Господь, вечная жизнь, вечное блаженство, это то, что, ради чего стоит положить свою жизнь, если даже я проживу 10 лет, если даже 5 лет, но ради этого стоит, дорогие мои, как мы поем, стоит бороться, стоит сражаться, стоит за это жизнь отдать. Итак, ради вас, избранные, я не могу идти отдыхать, а его ж побили камнями, выволокли за город. Павел, тебе нужно хотя бы месяц где-то там отдохнуть, но ради избранных я не могу, потому что вы объект моей любви. Напоминанием, потому что вы всегда помнили, что Адам и Ева были прельщены хитростью. Помните, Павел пишет, но боюсь, чтобы как змей хитростью не обольстил. Поэтому я не перестану напоминать. Вот оно что. Опасность исходит. Они были обольщены хитростью дьявола. Есть опасность, что и сегодня эти дьявольцы стараются обольстить спасенных людей. В мире им делать нечего. Как в этом притче, помните, Христос привел 13 глава. Он посеял плевелы, и он ушел. Он знает, что плевелы никогда пшеницей не будут, их не нужно соблазнять. Плевелы, они есть плевелы, так точно и сыны погибели. Куда бы вы сына погибели не поместили, он всегда сын погибели. Помните, Христос молился, что я сохранил всех тех, которых ты мне дал, а кого не мог сохранить? Сына погибели. Вот оно, что сатана бросила этого сына, этот плевел, и он будет плевел. А за пшеницей надо ухаживать, и надо пропалывать, и надо взращивать, и надо поливать, и надо... Вот что! Это объект нашей заботы. Это гарантия нашей безопасности. Так вот оно, дорогие мои. Напоминанием, может быть, вы забыли, дорогие мои, но Павел пишет, мы же сегодня слышали, и так прежде всего прошу совершать молитвы. Прежде всего. О, я хочу посвятить свою жизнь там на что-то. Но подожди, говорит Павел, прежде всего прошу совершать молитвы. А вы забыли об этом? Вот оно что. Итак, апостол, или вернее, пророк Самуил, несмотря на то, что его Израиль отверг и сказал, поставь нам царя, а он говорит, я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться о вас, потому что вы часть моей души, и я буду молиться. Второй стих, что я прочитал. Итак, это первый стих, о которых мы говорили, о напоминании. Второй стих – гарантия безопасности. Второй стих. Итак, посмотрите. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими». Итак, посмотрите. Первое, чтобы вы помнили слова, которые прежде говорили пророки. Вот что. Заметьте, разница между библейским мировоззрением и материалистическим мировоззрением. Библейское мировоззрение, оно нацеливает нас, оно фокусирует наше сознание на что? Читайте, исследуйте, вникайте, занимайтесь им постоянно, анализируйте, размышляйте. Вот библейское мировоззрение. Хорошо. А материалистическое мировоззрение какое? Ели, пили, женились, покупали, продавали, строили, размышляли и не думали. Материалистическое мировоззрение – это одурманит наше сознание и сделать нас такими, чтобы мы были не способны ни думать, ни анализировать, ни размышлять, ничего. Вот вам два мировоззрения. Библейское мировоззрение призывает постоянно: размышляйте, читайте, исследуйте, вникайте, занимайтесь им постоянно, не оставляйте. А материалистическое говорит: действуйте, делайте, делайте, и поменьше размышляйте об этом, поменьше думайте. Так легче будет жить вам. Подумаешь, мало ли, что там будет после смерти. Да еще же оттуда никто не пришел. Ну, что всем, то ими не будет. Зачем это думать? А библейское мировоззрение говорит: подумайте, поразмыслите об этом. Вот она разница. Помните пророков, о чем говорили пророки, о чем пророки говорили, дорогие мои. Пророки предвозвещали, что то, что я вам сейчас говорю, то, что я вам писал, сущий в них Дух Святой предвозвещал и страдания Христа, и смерть Христа. Почему? Потому что все согрешили, все лишены славы Божией, спасения нету вне Христа. Вот что предвозвещали пророки. Я не буду читать. Прочитайте первое послание, первую главу, половину хотя бы первой главы. Прочитайте и все. Так вот, кто вдохновлял пророков? Дух Святой. А что это за Дух? А Петр пишет: сущий в них Дух Христов. Тот Дух, который жил во Христе, тот Дух и жил в пророках. И они одним и тем же Духом говорили, то есть Духом Божьим. Вот оно что. Так вот, учение о спасении через веру в Иисуса Христа, это не есть что-то новое. Это не изобретение учеников или апостолов, что они вот решили, собрались там и придумали вот это учение. Не учение, или вернее спасение через веру в Иисуса Христа, это прежде всего предреченное пророками. Бог через них предрекал. И он говорит: Вы помните, я же вам проповедовал об этом, я же говорил. Еще Евангелия не было в то время, когда проповедовали апостолы. Они брали Ветхий Завет, и они проповедовали, и они учили. Вот оно что. Учение о спасении через веру генерировано на небе и принесено на землю Господом Иисусом Христом по словам пророков, которые когда-то предвозвещали и говорили об этом. Помните, дорогие мои, об этом. Что еще можно сказать на эту тему о гарантии? Помните пророков. Итак, пророки предвозвещали. Вы помните, когда апостол Павел находился перед царем Агриппой, вот, и он спрашивает: царь Агриппа, веришь ли пророкам? Знаю, что веришь, да. Иисус Христос, когда встретил этих двоих людей, которые шли из Иерусалима в Эммаус, вы помните, как он им сказал? О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы что? Веровать кому? Пророкам. И начал изъяснять от самого начала. Еще одно заметьте, чтобы вы помнили слова, прежде реченные каким пророкам? Святым. Что это значит? Пророки не сами избирали себе служение, ни один пророк не сказал: ну, я мечтаю быть пророком, и я буду теперь пророком. Нет, Никто из них сам себе не выбрал пророческое служение. Они святые, то есть они отделенные. Бог их избрал, этих людей. Это были люди разного образования, разного рода занятий. Ну, например, помните, идет пророк Илия, смотрит один богатый человек, 12 пар волов, и они пашут там. У него рабы, у него слуги, а сам хозяин при одной паре пашет. Он бросает мелоть и так: оставляй свое земледелие, будешь пророком. Кто это был? Елисей. И этот пророк взял эту свою пару волов, зарезал, тут же заколол плуг, поскольку плуги были деревянные, порубил на дрова и тут же сделал этот пир, все раздал, мясо ели, все. Он теперь, он пророк, он оставляет свой род занятий, почему Бог его призывает на служение. Помните, мы говорили за пророка Амоса, он говорит: слушайте, соотечественники, я не пророк, и я не сын пророка, я пастух, я собирал сикоморы. У меня-то и грамотности ж нету как таковой. А Бог меня взял и сказал: иди и говори. И я пошел. И мы имеем сегодня эту книгу пророческую его. Вот они, святые пророки. Ложных пророков очень много, ложные пророки, они сами себя выбирают. И придет время, Господь говорит: да мне даже в голову не приходило то, что ложные пророки говорят. Я их не призывал, я их не посылал, это они сами пошли. А Петр говорит: слушайте, вы размышляете, вы исследуете, вот оно есть. Есть пророческие книги, священное писание. Слушайте, то, что они говорят, вы слушайте святых пророков, то есть Божьих пророков. Отвергните всех ложных пророков, самозванцев. Вот к чему призывает нас священное писание. Итак, помните пророков. Следующее, что говорит здесь апостол Петр в своем послании, он говорит: помните заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами. Что это такое заповедь, которую передали апостолы? Это есть Евангелие, это есть благовествование, благая весть. Вот что оказывается здесь. То есть интересно, что помните Евангелие, что говорят пророки о Божьих заповедях. Это удивительное. Прочитайте, скажем, 18-й псалом, и вы увидите удивительные слова, что говорит здесь Слово Божие. Что это за заповедь? 18-й псалом. Посмотрите. Закон Бога совершен, укрепляет душу, откровения верны, умудряет простых, повеления правны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. Сколько всяких сегодня есть нагромождений, религиозных требований, постановлений и тому подобное, милыми. Но когда вы сосредотачиваете свое внимание на Божьем Слове, ваши глаза сразу просветлеют. Все чисто, все достославно, все открыто, никакой завуалированности, никакой таинственности, никакого мистицизма нету. Вот что такое заповедь Господа Иисуса Христа, вот что такое Евангелие. Оно понятно и младенцам, и людям грамотным, и людям высокоученым, и знатным, и незнатным. Вот что такое Евангелие, вот что такая благая весть, дорогие мои. Если вы будете читать 118-й псалом, то здесь то же самое псалмопевец удивительные провозглашает истины о заповедях Господа. Он говорит: «Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? «Ибо размышляю об откровениях твоих». Вот он. «Я сведущ более старцев». Почему? «Повеления твои храню». Вот что такое Слово Божье, вот что такое Евангелие. И это есть Слово, принесенное Господом с неба. Оно там генерировано, оно принесено Господом с неба. Бог его вручил апостолам. Опять-таки, апостолы, кто это люди были? Это люди святые, которых Бог отделил на служение, снял их с той работы, которой они работали. Были рыбаками, он и сказал, оставьте, следуйте за мною. Матфей был начальник мытари, он его забрал, следуй за мною. Другие были, то есть это люди, отделенные от этого мира, полностью посвятившие себя на служение Господу. Вот кто эти люди. Это интересно. Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, как Господь связывает воедино, берет пророков, потом берет Господа, Мессию, а потом берет апостолов и связывает их воедино. Замечайте, это очень важно, серьезно и необходимо. Здесь не сказано, что, вы знаете, эти пророки там, они уже лишнего там наговорили, я пришел исправить пророков, они неправильно делали. Нет, сколько раз Господь, когда был на земле, Он что-то делал или что-то говорил, Он говорит, да исполнится пророчество. Вот оно что, Он утверждал авторитет. Помните, когда богач там в аду возопил, чтобы Лазарь хотя бы перст омочил, что провозглашает Господь, или вернее Авраам? Он провозглашает авторитет Ветхого Завета. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, если хотят иметь жизнь вечную. Вот что, провозглашение авторитета, и он связывает их воедино. Итак, третье, последнее, что отсюда вытекает, я хочу обратить ваше внимание на очень важную библейскую истину. Единство Нового и Ветхого Завета. Единство, то есть это одна книга, это одно слово. Ветхий Завет и Новый Завет. Итак, посмотрите, где гарантия нашей безопасности, верности и неизменности Божьей. Исследуйте Писание, если вы хотите иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о ней. Исследуйте, живите Словом Божьим, пусть единственным авторитетом вашей жизни будет Слово Божье. Это не значит, что мы не можем читать другие книги или другую литературу. Не об этом идет речь. Я об этом чуть позже скажу. Но единственным авторитетом для жизни и благочестия должна быть Библия и ничто другое. Вот о чем говорю. Итак, помните пророков, помните Господа, помните апостолов. Господь связывает твои, это одно. Это не то, что это можно выбросить, потому что оно уже непригодно, а это нужно этим пользоваться. Абсолютно нет. Так вот, дорогие мои, Библия – это единая книга. Это пророки и апостолы – это одно целое. Это есть откровение Бога падшему человечеству. Вот что такое Библия. Ее писали разные люди, да. Моисей, Даниил, Павел – это были люди самые высокообразованные люди того времени. Другие были совсем другие. Апостолы, вернее, евангелист Лука – это врач был. Так что, как видите, Давид – это был одареннейший Богом поэт, певец и музыкант. Помните, как Давида называли «сладкий певец Израиля»? Скажите, но что служит гарантией богодухновенности этих посланий? Это что? То, что Моисей и Даниил были людьми самыми высокообразованными, поэтому то, что они писали, является богодухновенным? Нет. Как бы прекрасно ни выражался Давид, каким бы этим талантом ни обладал Давид, как поэт, это в действительности шедевр поэзии, но богодухновенность не в том, что он талантливый поэт, а в том, что они были движимы Духом Святым, сущий в них Дух Святой. Бог предрекал через них, Бог говорил через них. Вот она, богодухновенность, в чем заключается. И поэтому, хотя этот высокообразованный, а другой пастух, собиравшийся к Амори, и тот, и другой говорили равноценное Божье Слово, и одни, и другие. И поэтому эта книга общая. Помните слова, прежде реченные кем? Пророками и апостолами. Не забывайте об этом. Разве у пророков был один дух, а у апостолов был другой дух? Один и тот же Дух, Дух Святой. Он по-разному называется в Библии. Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой. Он наполнял их. Какого Духа обещал Иисус Христос Своим ученикам, когда Он возносился на небо? Помните? Духа Святого я пошлю. Какого-то иное? Один Дух, так утверждает Священное Писание, один Господь, один Дух, не два. Более того, замечайте, наше рождение, духовное рождение, есть результат действия Духа Святого. Какого Духа? Которым Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Это просто невероятно. Бог воскресил Сына Своего, и этим же Духом воскрешает наш мертвый дух. Вот что оказывается в Слове Божьем. Более того, я хочу сказать, посмотрите в послании апостола Павла Ефесянам во второй главе, он утверждает следующую истину. Он обращается к церкви, к верующим, и он говорит: «Вы уже не чужие», 19 стих, «не пришельцы, но сограждане святым Своего, бывшие утверждены на основании», слушайте, «апостолов, пророков, а Христос кто для них? Краеугольный камень». Вот оно, единство, полная гармония и взаимопонимание. Слово Божие, оно едино. Ветхий Завет, Новый Завет – это одно и то же Божье Слово, которое написали люди, движимые Духом Святым, Духом Христовым, который жил и в пророках, и в апостолах. А Христос – краеугольный камень. Итак, что же означает на самом деле Писание? Когда мы говорим, только Писание должно быть единым авторитетом для жизни и благочестия верующих. Что это означает? Во-первых, мы должны глубоко верить и знать, его природа – абсолютная правдивость, абсолютная безошибочность, абсолютная объективность и достаточность для спасения. То есть это полное и законченное откровение Бога к человеку. И поэтому мы не признаем дополнительных откровений. Откровения могут быть только одного направления – Слово Божье Господь нам открывает, мы в Него погружаемся, Он открывает нам эти тайны. Но откровения, которые Бог дает теперь, они должны быть сугубо в рамках Священного Писания. И если откровение, которое человек превозносит, оно выходит за рамки Священного Писания, мы можем сказать 100%, это не Божье откровение. Тогда мы не можем верить Писанию. Бог не может сам себе противоречить. Дух Святой не может сам себе противоречить. В Писании Он написал одно, а открывает совершенно другое. Мы, верующие люди, мы называемся баптистами. Если бы вас спросил сегодня, а почему мы не иеговисты, а почему мы баптисты? Вы можете объяснить, почему мы баптисты? Почему мы не мормоны, а мы баптисты? Что это значит? Так вот, я хочу сказать, что мы не потому, что мы умнее других людей, а потому что люди в действительности, возрожденные люди, это люди, которые от самого начала, начиная от Христа, это люди, которые во главу своей жизни ставили Священное Писание, только Писание и ничего больше. И когда началось пробуждение, когда Лютера вызвали на допрос паписты, Римско-католической церкви, и когда они начали допрос ему вести, он сказал, знаете что, вот есть Священное Писание, если вы мне докажете на том, что я ошибаюсь, вот Священное Писание, тогда я поверю. На этом стою, благослови меня Господь, и не сдвину. Вот он что, Писание, только Писанием доказывается, и больше ничто другое. Вот что значит. И мы понимаем, еще в 1642 году собравшиеся пастыря баптистских церквей, они, когда писали вероучение, слушайте, я зачитаю, 1642 год. Священное Писание является единственно достаточной, достоверной, непогрешимой нормой всего спасительного знания, веры и послушания. Вот что стоит в нашем вероучении, это первый главный пункт стоит. Самое первое, с чего начинается наше баптистское вероучение, это авторитет Священного Писания. Все, больше ничего. Все другие отрасли, они вроде и хорошие, и собрания у них хороши, и песни наши поют, все. Но даже если вы возьмете, когда-то в России были евангельские христиане, если вы возьмете их вероучение и возьмете наше вероучение, баптистское вероучение, это разные вероучения. Мы, потому что мы стараемся, и Писание – краеугольный камень нашего спасения. Вот что является. Это должны знать. Я знаю, что молодежь сегодня не знает, почему мы баптисты, а почему мы не мормоны. Это должно быть в нашем сознании. Дебаты на эту тему не стихают до настоящего времени. И на сегодняшний день дебаты об этом разгораются еще в большей степени. Вы должны это знать. Богодухновенность Писания – это такой же сложный вопрос, такая же сложная истина, как и Божество Иисуса Христа. Это в равной степени. Это трудно, скажем, почему сегодня многие верующие люди, даже христиане, они отрицают божественность Иисуса Христа. Бог во плоти. Так вот, дорогие мои, заканчивая, я хочу сказать, точно так, как Бог во Христе Иисусе смог открыть себя в образе ограниченной человеческой плоти, ведь Бог явил через Иисуса Христа. Помните, я открыл им имя Твое. То есть в Иисусе Христе Бог открылся как Бог для окружающего мира. Но ведь Он-то был ограничен, Христос. Он был во плоти. Вот так точно мы должны понимать, что в образе ограниченной человеческой плоти Бог открыл себя точно так же. В Священном Писании Бог открывает себя посредством несовершенного человеческого языка. Человеческий язык несовершен, но это слово богодухновенное. Почему? Бог посредством несовершенного человеческого языка открывает себя грешному человечеству. Вот что делает Бог. Вспомните, апостол Павел, когда был восхищен в рай до третьего неба, он говорит, невозможно передать полная гармония совершенству, но Бог берет наш язык, несовершенный язык, и открывает себя посредством этого несовершенного языка. Итак, как во Христе Иисусе Бог открывает себя достаточным для совершения искупления, так и Библия, дорогие мои, Слово Божие, оно обладает достаточной точностью, ясностью для того, чтобы дать нам спасение. Аминь. Пусть Господь благословит нас и поможет нам в этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя за сегодняшний день. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам то, что не под силу нашему разуму уразуметь, насколько Ты совершен, велик. Господи, Тебя не вмещает вселенная. И вдруг Ты, Господи, открываешь нам себя в ограниченной человеческой плоти Своего возлюбленного Сына. Это непостижимо для нас, Господи, если бы не сила Духа Твоего Святого, мы никогда бы этого не поняли бы. Благодарим Тебя за эту веру, которую Ты дал нам, что мы могли поверить в это. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты посредством несовершенного человеческого языка открываешь нам свое совершенство в достаточной степени для обладания благочестие, жизнью, для того, чтобы иметь спасение. Господи, сегодня Ты призываешь нас, чтобы мы помнили, чтобы мы не забывали о тех самых разных препятствиях, которые сатана ставит на нашем жизненном пути. Чтобы мы помнили, Господи, что наша гарантия, залог спасения – и залог победы скрывается в полном и абсолютном доверии Твоему Слову. Помоги нам в этом, Господи. Благослови нас в этом. Слава Тебе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.